Вот я хотел немножко вот продолжить насчет загадки. Ведь у Ларисы Миллер в 2008 году вышла книга в Англии «Guest of Eternity», да, мы были на презентации. Вышла впервые в Англии, вышла двуязычная книга стихов. Английский, русский, переводчик Ричард Маккейн, издательство «Арк». И там была презентация в Пушкинском центре. Лариса читала. И ведь, понимаете, там были, много было, очень было народу, человек 60, и там были люди, говорящие по-русски, были совершенно ничего не понимающие по-русски. То есть англичане. Переводчик переводил без ритма. Но как нам потом Марина Бородицкая объясняла, которая блестяще знает это все, что там внутри-то есть те созвучия, которые они, англичане, считают важными. Но, в общем, он переводил. Но, тем не менее, все-таки люди, особенно, слышали в основном смысл. И вы знаете, там были англичане, которые плакали. Там это был какой-то. И потом то же самое было через год на фестивале в Кингслин, когда позвали ее в Англию тоже. То есть ни рифмы этой, которые, ни музыки,
Конечно.
ничего. Но тем не менее, был какой-то поразительный эффект. Вот вам скажу стихотворение, которое потом, как-то и многие, которые по-английски. В допотопные лета мир держали три кита. А потом мы не устали, и держать нас перестали на отруженном хребте, и в огромной пустоте держит мир с того мгновения только сила вдохновения. По-моему, это было или другое? Нет,
Ну,
по-моему, вот это. Но я
Ларис.
хочу сказать, вот понимаете, смысл, где философски говорится, и потом ей говорили, еще потом, когда она была, ей говорил люди, что это такая вот какой-то мгновенный переход от картинки к этому, к самому главному, о чем мы
Да,
говорим.
да,
Вот это
да.
же и на английском сохраняется.
Так дело в том, что я собиралась вообще специально совершенно говорить про книгу ваших воспоминаний. Я ее прочитала очень давно, совершенно
Золотую
забыла.
симфонию.
Да, «Золотую симфонию» совершенно запомнила, то есть я просто не отрываясь ее читала. И она мне была очень близка, я говорила вам об
Да.
этом. Но ведь я-то ведь училась в английской школе,
Да.
понимаете? И я училась в английской школе, которую построили на деньги Игоря Васильевича Курчатова. Ну, собственно говоря, поскольку моя мама была, так сказать, одним вот из людей, она всегда мне говорила, что... Ну, я горжусь тем, что я внесла первый стул в этот
Это
институт.
какой школе?
Это... Я училась в 34-й. Тогда она была
Она где была?
34-й. Это на Щукинской. И я вспоминаю ваши... Вот эти вот про английскую переводы в ваших воспоминаниях,
Да,
которые мне безумно близки.
у нее
Вот
есть в
мы,
этом
как
плане.
по-английски батюшка,
да. И там
Я
вообще
с
про, вот
удовольствием
про это вот про
написала, да.
вот про эти вот
Но мы же,
сопоставления
да,
английских,
это.
поэтому неудивительно, что вас
Да.
англичане понимали, потому что они, вот не
Вот
эти
все равно, понимаете, вот,
нет,
например,
неудивительно.
некоторые, вот
Они
сейчас я вам
очень.
расскажу. Сейчас мы были вот в Голландии, потому что
А, вот
там
они.
перевели мою книжку на
Ага,
голландский язык.
да.
На,
Это
она,
чудно совершенно. То есть это
значит,
я прям
она тоже на двух языках,
так
на
радовалась.
голландском и на русском. И вот переводчик, который перевел меня на голландский, Кейс Джискут, он попросил, очень попросил привезти мою книжку, когда я приеду на презентацию голландской книжки, привезти английскую. Вот он
Он,
прочел.
я поясню, он читает по-русски стихи со словарем. Он еще переводил Лермонтова и других. И он
Есенина,
уже
сейчас
перевел
скажу.
300 стихов Ларисы, лет 15 уже переводит, просто фанатик ее, просто так. Вот, наконец, издали 60 стихотворений. А русский прозу ему читать трудно. А вот английскую он прочитал.
Вот он прочитал и так расстроился, когда он прочитал вот эти переводы Ричарда Мак. Лариса, ну как же можно вас так переводить? Ведь главное же это ваш размер, рифма. Все ушло, вся музыка ушла. Что ж там осталось? Там одни мысли остались. И тут я вспомнила, и я ему сказала. Я говорю, а вот я на радио выступала в Англии, в Лондоне, в одной передаче, очень хорошей, там BBC 3, по-моему, называется. В общем, пригласил меня тот же сам поэт. И был несколько человек, не я одна. И был американец,
Молодой,
который
молодой.
молодой, он бард. И вот читал Ричард Маккейн мое стихотворение. Сначала я по-русски прочла «Между облаком и ямой», а потом Ричард Маккейн по-английски прочла. Что сделалось с этим американцем? Когда я читала «Между облаком и ямой», он, естественно, ничего не понял. Когда Ричард прочел это стихотворение по-английски, просто даже слова «между облаком и ямой», «между березой и осиной», ну, он по-своему там без
Ну
рифм,
да.
«между жизнью лучшей, самой и совсем невыносимой», все, у него там взыграло что-то такое в нем, что это так все потрясающе, я этого никогда не забыл. Только мысли. Там не было ни рифма, ни размера, ни вот этих вот для меня важных.
А вот это стихотворение надо прочитать.
Мы были на Житомирском фестивале. Сейчас, хорошо, одну секундочку. Да? Вот да. Я просто вынесу. Да. Как. Мы были на Житомирском фестивале, там, так сказать, были американские композиторы. И вот я никогда не забуду. Мы, ты помнишь, как мы сидели за, значит,
с Кристофером.
Да, с Кристофером Бергом.
Да.
Значит, композитор очень хороший. Кстати, между прочим, написал музыку к стихам Набокова.
Да.
К стихам Набокова на английском. И он так ловил. Вот мы с Женей там, мы сидели, мы, ну, я по-английски, естественно, говорю плохо уже. Да. Совершенно у меня провалы уже памяти от усталости, от смены, так сказать, сюжетов деятельности, с которыми, да, мне, да, приходится, да, иметь дело. И мы, значит, наполовину с Женей с Ролом по-русски, значит, там про Рахманинова, там еще про кого-то. И он так бедно сидит. И я не забуду все. Боже, нет, надо учить русский язык. Надо учить, ты помнишь это? Это даже в интервью, там потом уже, так сказать, пошло у нас немножко там другое. И вот у них, вот некоторые очень чувствуют. Вот некоторые американцы это как-то очень чувствуют. Но я обратила внимание, я потом поняла, что он не совсем типичный американец. Потому что у него нет машины, он не пользуется, да, он как бы, так сказать, вот отключается от этой вот индустриальной ритмики, понимаете? Ну, в общем, это очень интересно, вот, да, вот неожиданные совершенно параллели такие.
Прочти, пожалуйста, вот именно это стихотворение производило впечатление. Прочти,
ну,
его.
Да, я поняла, что перебор. Между облаком и ямой, между березой и осиной, между жизнью лучшей самой и совсем невыносимой, под высоким небосводом непрестанные качели между босховским родом и весною по течению.
Between the cloud and the pit, between the birch and the aspen, between the best of life and the completely unbearable, under the high vault of the sky, the unstoppable swings between Boss, Freaks and Botticelli's Spring.
Ну, да, вот так вот. Ричард Маккей. Без ритма, без размера, без ритма, без рифма.
То достаточно. Есть почему-то эти вещи оказываются для людей очень нужны, очень неожиданны. Хотя, казалось бы, все, ну, элементарно, 2×2=4. Это вот все время.
А вот когда я читала «Голландию», я прям удивлялась, как эхо. Вот его перевод я прочту, и потом точно эхом
Кейса Дискута,
вот Кейса Дискута, да, Дискута, который переводил и с размером, и с рифмой. И вот почему он, собственно, не воспринял переводы Ричарда. Он не понимает, как можно без рифмы меня переводить, там, без размера. Он точности копировал мой размер.
Но вы знаете что? Что голландский язык, вот это тоже, это вот сейчас просто информация к размышлению, да, ты помнишь? Вот дело в том, что вот Сергей Викторович Жуков, композитор, который организует вот Житомирский фестиваль, у него тоже есть много очень контактов с Голландией, и он писал, ему просто даже заказали музыку на стихи голландских поэтов. И он написал эту музыку на стихи голландских поэтов. Я его специально спрашивала. Он говорит, я мучился безумно. Вот, то есть настолько сложный ритм, настолько сложный язык. А что говорит певец, который это поет?
Да.
Да, что это вообще совершенно что-то ужасное. Но с другой стороны, если такое созвучие вот именно у вас, то значит вот это вот пространство, вот, да, вот эта вот, да, прозрачность, она что-то ухватывает, да, именно вот в этой сложности ритмической организации самого голландского языка. Это очень интересно.
Да, это очень интересно, потому что Ричард мне говорил, что я не могу переводить в рифму. Хотя он поэт и пишет в рифму, что совсем не современная вообще вещь. Сейчас такой тенденции нету. В английском, в Америке, вообще в Европе. А Ричард пишет сам в рифму. Но он говорит, если я вас буду переводить в рифму, я уйду от смысла. Я выбираю смысл. Потом он сказал.
Ну, то же самое сейчас, кстати сказать, готовится сейчас 400-летие со дня смерти графа Редфорд, который является на самом деле Шекспир.
По некой гипотезе.
Это не доказано. Ну, Гелилов, да, это Гелилов, да. То есть, но тем не менее, вот я буквально, да, такая версия существует, она поддерживается сейчас. Она поддерживается весьма, так сказать, активно.
Мы читали это, но мы говорили об этом с англичанами, ни один не относится серьезно.
Они не относятся.
Не относятся?
Ни один. Ну, еще одна. Много говорит версий.
Ну, кто был Шекспир, да. Но там тоже, она тоже там говорила про, вот, про рифму, про ритм. Что вот,
Александра говорила, да, то же самое. Мы с Володей Лисовым были у нее в гостях, Он сказал, что вот чисто из текста шекспировского я вижу, что это был человек театра. Может быть, даже не актер, но он явно знал сцену изнутри.
Да,
вот это точно. Так, так оно и было. Конечно.
Ну, кто знает, может быть, в этом, как бы, так сказать, есть попытка утвердить какие-то такие абстрактные интеллектуальные игры с тайной творчества, да, вот.
Ну вот, понимаете, вот немножко я сказал, от концовка, которую Тарковского поражали. И снова я заговорила, тогда, когда молчать бы надо, какая-то глухая сила велит мне третьи сутки кряду искать слова и все, что ныло, бумаги поверять без толку, когда всего-то надо было лишь выплакаться втихомолку. Или «Жить на свете» — это 68-й, 69-й год. «Жить на свете» — что может быть проще? И в июньской полуденной роще меж стволами бродить и бродить, и беседа, утратившая нить, все брести, не заметив молчания, в сонной роще, где вечно качанье и поскрипывание ствола, и на землю стекает смола. Или вот еще. У меня всего одна картина в рамке побеленной. Июньский день и сад зеленый в квадрате моего окна, и дуба тень, и дома тыл, забор, а ниже, где художник поставить подпись позабыл, омытый ливнем подорожник. Знаете, это же не просто вот это мы, в, да, мытый, или вот это внутренние аллитерации, они же работают на все 100.
Я могу спокойно умереть, Борька меня защитит перед вечностью.
А у вас еще это в углу вот холста, где остальная часть
пустая. Да, да, да. Это восточная.
Да, восточная.
Да, восточная.
Да, да, да. Как там начинается?
Аркадий Птичек в углу Белишева.
Да, да, да. Сейчас я начал. О, научи меня восток. Секунду.
О, научи меня восток, да.
Сейчас, секунду.
Совершенно.
Да?
Вы про что уже?
Вот это вот концовка меня действительно поразила, вот это. Художник одержим до дрожи,
да,
она
да.
Вся светится,
и Боже, Боже уже рукой отводит,
рукой отводит прядь лба. Неясным замыслом томим или от скуки, но художник холста коснулся осторожно. Вот с линии, как дым, струятся, льются и текут, переходя одна в другую, художник женщину ногую, от лишних линий, как от пут, освобождает грудь, рука, еще последний штрих умелый, и оживут душа и тело, еще не ожили.
Пока не ожили.
Пока не ожили, пока она еще нема, тиха, в небытии глухом и плоском творец. Оставь ее наброском, не делай дерзкого штриха, не обрекай ее на блажь земной
судьбы
и на страдания. Зачем ей непомерной данью платить за твой внезапный раж? Нет, дальше как-то.
Но поздно.
Тщетная мольба. Художник одержим до дрожи. Она вся светится. И, Боже, рукой отводит прядь со лба.
А вот представьте, что такое восприятие человека вообще. У меня был большой друг Ольга Георгиевна Чайковская, вы, наверное, даже уже не знаете этого имени. Одно время, в советское время, она очень много печаталась, она была, писала всякие дела, криминальные, уголовные.
Да, известная очень.
Вы знаете, да? Вот. И она страшно любила мои стихи, и всерьез любила, не притворялась, а правда. Когда она жила стихами моими, просто, вот, ну не только этим, но вот ей это было страшно важно. Я приходила, она выключала телефон. Просто вот, чтоб читала. И вот человек, который так слышит, как будто бы, да? И вдруг она мне говорит, я прочитала это ей стихотворение, тогда только написала. Все хорошо, но последняя строчка стучит, сказала она мне.
Бывает. Вот и все.
Для меня это была главная строчка вообще во всем стихотворении. Рукой отводит прядь со лба. Стучит.
Но
слава Богу, я не поддаюсь. Есть вещи, когда я не уверена. Очень не уверена. И слушаю, и я ей страшно благодарна. Она мне, например, сократила стихотворение «Сыпающийся сад». Я его уже не помню совершенно. И там была строфа последняя. Она сказала, не надо. Я попробовала, прочитала. Это было потрясающе. Действительно не надо. Все сказано уже. Вот это вот. Понимаете? И вдруг вот какая-то строчка, которую я точно знала, что я ни за что не уберу. И это вот удивительно, что такое восприятие.
Очень, очень. Вообще. Для нее просто это было очень важно. Я
написала. Это восприятие, знаете, все-таки я очень много об этом думала, я не уверена в том, что я скажу. То есть это правда, и это так и есть. Но мне кажется, что все-таки восприятие нашего личного женственного бытия или мужественного бытия, они очень разные. и очень индивидуально.
Но мы с ней, слава богу, однополые существа.
Это не значит. Все равно в каких-то точках.
Нет, мне это просто очень интересно. Я без всякого осуждения говорю, мне просто это очень интересно понять. Потому что вот, например, человек, который написал обо мне огромную статью, такой Эмиль Сокольский, казалось бы, слышит все и все. Ему даже нравятся те стихи, которые я бы даже не включила, вот если бы не Борька.
Замечательно написал статью, даже не одну.
Хорошая статья, я ничего не говорю. И вдруг он, значит, говорит, вот прочел мою книгу, не помню, накануне не знаю чего, или другую какую-то, и говорит, вот хорошее стихотворение там, что-то про бересклет. Что у нас там в Тропарёво, в нашем лесу в Москве, мы же там тоже около леса живем, стоит всегда бересклет на одном и том же месте. Я просто с ним всегда здороваюсь, и он для меня абсолютно живой. И он стоит такой несчастный, а, как вы понимаете, летом он весь в красоте такой пребывает. И вот и я там кончаю стихотворение так. Рад и он коротким встречам.
Нечаянным встречам.
Доказать мне это нечем. Вот я больше всего люблю эту строчку. Доказать мне это нечем. Он мне говорит, вот это вот очень такая случайная строчка. Очень. Кстати, я просто удивляюсь, вот как же так все бывает.
Я думаю, мы должны быть снисходительны в данном случае. Коль Гёрвин здесь, но действительно, вот по-разному бывает устроен аппарат, слуховой по-разному слышит. Кроме того, сегодня так, а завтра будет наоборот. И у тебя тоже. И вот то, что ты говоришь, пишешь одно, другое. А Лев Николаевич Толстой что говорит? Я же не воробей, чтобы черекцы на это. Короче говоря, восприятие в разные моменты разное. И это мгновенный, ну не всегда сразу.
Мне кажется, что все-таки восприятие, есть какие-то такие темы в стихах. Да? Вот в этом же стихотворении здесь восприятие как раз очень женственное. Вот. И они очень разные. Вот женщины очень по-разному себя воспринимают. Вообще женственность воспринимают по-разному. И вот этот диапазон никто никогда не измерял. И даже не пытался. Вот мне так.
Вы сейчас говорите о читателях.
Да, я говорю о читателях. Я не говорю сейчас о стихотворении. Мне, например, то, что вы написали, очень близко. То есть я понимаю, как можно умереть и воскреснуть. Может быть, она этого не понимает.
Нет, может, нет, там, не было, понимает, там, ну, была речь совсем не об этом, там речь не о смысле. Ей это не прозвучало.
Я имею в виду процесс.
Ей не прозвучало чисто поэтически по звуку. Ну, значит, так, когда в тот момент, может быть, потом это было все иначе.
Меня это, понимаешь, всегда удивляет, когда это про особенные строчки. Я же не все защищаю. Я, например, прекрасно знаю, что где-то человек может быть удивительно прав. Например, и главное, я очень благодарна ей памяти обладаю. Потому что я, например, Татьяне Алексеевне Озерской, которая была женой Тарковского, я ей безумно благодарна за некоторые вещи. У нее потрясающий слух.
Она переводчик была,
но слух у нее потрясающий. И она мне, например, подсказала, вот я на всю жизнь это запомнила, другое дело, что я стихи наизусть не помню. А жизнь идет без передышки.
Не прерываясь ни на миг,
идет, когда читаем книги, старые мысли, идет, когда читаем книжки, когда спешим на чей-то крик. И там у меня был в конце, что идет, когда сырые комья, у меня были землицы комья стучат по крышке гробовой. Она сказала, нет, не землицы, сырые. Я ей на всю жизнь, я прям готова была там вот приписать, что вот... Человек мне подсказал слово.
Вы тоже считаете, что это звуковое? Вот у Ольги Григорьевны было вот не смысловое, а звуковое.
Да. Нет, это было звуковое, чисто да, по звуковой. Есть что-то не доказалось в этом.
Тогда,
да.
Тогда я снимаю все свои. Нет.
Это не в идеологическом.
Не в идеологическом, да, нет.
Нет, но мне я бы просто...
Не в идейном, да.
Я бы занялась исследованием, если бы я что-то другое не делала. Что такое восприятие? Это же удивительно просто.
Ну, а что такое? То есть,
человек иногда черное называет белым, белое черным. Я вот не понимаю, я сама себе удивляюсь, потому что вот я, например, смотрела фильм «Осенний марафон» когда-то, в начале 80-х, и я ругалась, просто думаю, зачем я трачу время? Что, о ком это, что этот человек из себя представляет? А потом я его посмотрела заново, я ахнула, да я его потом еще два раза смотрела.
Вот. У меня точно так же было, знаете, с каким фильмом? Вот с этим фильмом «Кин-дза-дза».
А, вот «Кин-дза-дза» я так и не полюбила, но я его больше не пересматривала, надо посмотреть. Я говорю, что я же, ты говоришь, вот-вот-вот, что ты думаешь, я с осуждением, что ли, говорю об этих людях? Я себя причисляю к тому же, я просто не понимаю, что происходит иногда, понимаете?
Нет, ну вот я об этом писала в своей интеллигенции. Вот вся моя предложенная гипотеза о том, что такое интеллигенция, она базировалась на том, что у нас есть вот эта вот наша духовная сущность, которая работает.
Да.
То есть она меняется.
Да.
Она вообще протяженность меняет свою. Она меняет свою конфигурацию внутреннюю, да, и она имеет отношение к памяти, восприятию.
Конечно, конечно.
Восприятие Ленина в вашей философии не имеет отношения. Он называл интеллигенцию одним словом, да, и все.
Вот только сейчас я вдруг начинаю понимать, что где-то, как-то, кто-то, да, вот неожиданно совершенно начинает думать так же, вот приходить к тем же самым, так сказать, очевидностям, которые вообще можно было гораздо проще, так сказать, но нужно было пройти вот через эти вот колеса, жернова, да, чтобы эта мука смололась.
Конечно.
Сейчас, прочти вот это, поэтический программ, да, вот который эпиграф.
А зачем лета свои считать? Уж лучше, как они, летать. Вам сколько, спросят? Не считала. Я просто, знаю себе летала, и у летящих лет крыла порой на прокат брала.
Еще одно, если можно, здесь есть.
Это про что?
Ну вот там, где песню сам будет, сам излучаю. Никто ведь не должен тебе ничего. Ты праздника хочешь? Придумай его. По песне тоскуешь, так песню сложи, всех окружающих заворожи. Скучаешь по свету, чтоб радовал свет, ты сам излучай его. Выхода нет.